Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Россия и Абхазия близки к соглашению о возобновлении работы Сухумского аэропорта Бабушера, который прекратил принимать регулярные авиарейсы с сентября 1993 года, с момента завершения грузино-абхазской войны. Абхазские власти решили включить Бабушера в авиазону российского Ростова-на-Дону и надеются на возобновление рейсов в российские города, несмотря на категорические возражения Грузии и несогласие Международной организации гражданской авиации ИКАО. Сухумский аэропорт играл важную роль во время войны в Абхазии, поэтому он имеет в том числе и символическое значение для обеих сторон конфликта. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение о возобновлении регулярных международных авиарейсов в аэропорту Бабушера недалеко от абхазской столицы. Накануне Кабинет министров частично признанной республики утвердил ряд документов, регулирующих правовой статус аэропорта Бабушера. В частности, ему присвоен специальный код. Кроме того, он отнесен к авиазоне Ростова. Грузинские власти сразу выразили категорический протест. В заявлении Агентства гражданской авиации Грузии говорится, что если вопреки существующим регуляциям авиакомпании начнут осуществлять полеты через Сухуми, это станет, цитата, «нарушением Международного кодекса гражданской авиации, а также закона об оккупированных территориях Грузии». А значит, подобные действия усложнят работу авиакомпаниям на международных и грузинских направлениях. Конец цитаты. В то же время Министерство иностранных дел Грузии предупредила, что Международная организация гражданской авиации поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Следовательно, в регионе, оккупированной Абхазией, не могут осуществляться международные полеты, так как это противоречит международному правосудию и законодательству Грузии. Это была цитата. Официальный Сухуми не оставил эти заявления без ответа. «Тбилиси не сможет изолировать граждан Абхазии от мира», заявил министр иностранных дел Абхазии Даурковы. По словам главы абхазского дипломатического ведомства, возражение Грузии – ничто иное, как, цитата, «привычная и совершенно неудивительная попытка полной изоляции Абхазии от всего мира». «Не получится», – написал господин Ковы в Facebook и добавил, «собака лает, караван идет». Москва пока хранит многозначительное молчание, но, судя по всему, предварительная договоренность с Сухуми все-таки существует. Обращает на себя внимание, что тема Сухумского аэропорта для выполнения прямых рейсов из российских городов возникла сразу после того, как Россия запретила выполнение рейсов в грузинские города Тбилиси, Батуми и Кутаиси, что привело к резкому уменьшению туристического потока из России. Это вряд ли может быть простым совпадением. За все неполные 26 лет после завершения грузино-абхазской войны абхазское руководство неоднократно ставило перед Москвой вопрос о возобновлении работы аэропорта Бабушера. Вместе с другим абхазским аэропортом Бомбора на российской военной базе близ Гудаути он уже входил в зону ответственности ростовских диспетчерских служб, и там неоднократно приземлялись российские военно-транспортные самолеты, а также правительственные авиалайнеры. Но на все просьбы о возобновлении гражданских рейсов Москва отвечала отказом, ссылаясь на возможные санкции Международной организации гражданской авиации. Но в такое объяснение все-таки верится с трудом. Ведь после известных событий вокруг Крыма позиция международного сообщества не помешала Москве включить Симферополь в ту же ростовскую авиазону, и в Крым регулярно летают гражданские самолеты из России. Один из лидеров грузинских беженцев из Абхазии, бывший председатель Верховного Совета Автономной Республики в изгнании Георгий Глазава, сказал в интервью «Радио Свобода», что признание международного статуса Сухумского аэропорта стало бы шагом на пути широкого международного признания независимости Абхазии. Именно в этом сейчас сошлись интересы Сухуми и Москвы.
Международный аэропорт Сухуми, он уникален по своим параметрам. Он практически круглогодичный. Там могут садиться любые самолеты. И практически он, ну, как говорится, один из лучших аэропортов Советского Союза был. А если туда будут прилетать международные рейсы, это будет признание Абхазии.
Уверен Георгий Глазава. Аэропорт Бабушера имеет для сторон грузино-абхазского конфликта в том числе и важное символическое значение. Ведь этот аэропорт оказался, можно сказать, в эпицентре боев за Сухуми. В 1993 году тепловыми ракетами с моря были сбиты несколько гражданских самолетов. В общей сложности погибли сотни людей, как военных, так и гражданских. Именно в этот аэропорт Грузия перебрасывала подкрепление в последние дни обороны Сухуми. А 28 сентября 1993 года глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе, отступая из Сухуми под натиском абхазских и северокавказских формирований вместе с горсткой бойцов и офицерами личной охраны, смог вылететь из аэропорта Бабушера на случайно оказавшемся исправном самолете Як-42 с неполным баком горючего. Самолет едва долетел до Батуми. В этом смысле опустевший на долгие годы аэропорт Бабушера – символ кровопролитной войны, отгремевшей в Абхазии почти 26 лет назад.
Напомню, над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. По данным организации «Белые каски» и Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате налета на город Маарет-аль-Нуман 22 июля погибли десятки человек. Авиаудар мог быть нанесен ВКС России. Об этом свидетельствуют сирийские волонтеры-авиаспоттеры, а также очевидцы трагедии. Однако Минобороны России эти обвинения называет фейком. В деталях случившегося «Радио Свобода» решило разобраться вместе с журналистами-расследователями из группы «Conflict Intelligence Team». Она 25 июля опубликовала собственную версию произошедшего в провинции Идлиб. Коротко о сути сделанных выводов «Радио Свобода» рассказал один из авторов этого текста, журналист-расследователь Кирилл Михайлов.
В мае месяце идет наступление проасадовских сил при поддержке российского спецназа и, собственно, воздушно-космических сил Российской Федерации на провинцию Идлиб, которая остается одним из немногих районов, который до сих пор не подконтролен центральному Дамаску после 8 лет войны и который удерживается умеренными повстанцами и джихадистскими группировками. И многие из первых получают поддержку от Турции, и в целом они достаточно мотивированы на то, чтобы успешно сопротивляться попыткам наступления. Поэтому сирийский режим при поддержке российской авиации применяет следующую тактику, которая заключается в разрушении материальной базы противника. Речь идет о гражданской инфраструктуре. Удары по таким объектам, как больницы, которые говорят о правозащитной организации, мечети, рынки и так далее, способствуют нарушению нормальной жизни на подконтрольной повстанцам территории, способствуют бегству населения ближе к турецкой границе и так далее, и, соответственно, выбивает фактически почву из-под ног боевиков и умеренных повстанцев. Есть такая здесь хорошая аналогия. Мао Цзэдун, как известно, который был теоретиком партизанской войны, говорил, что партизан движется среди мирного населения как рыба в воде. Можно долго пытаться их вылавливать, а можно просто начать глушить, чем, собственно, сила осады, российский ВКС достаточно успешно занимается на протяжении последних лет. Мы наблюдаем, во-первых, заявления от местных жителей, местных корреспондентов, сил сирийской гражданской обороны, также называемых «белыми касками», против которых, кстати, ведется пропагандистская кампания со стороны Кремля, чтобы обесценивать их выводы и заявления. Все они сходятся на том, что удар наносила именно российская авиация, но есть, конечно, и более серьезные доказательства в пользу этого. Это свидетельство авиаспоттеров, так называемой организации Central Syria, которая служит тому, чтобы предупреждать мирное население Сирии об авиаударах. Несколько месяцев назад была довольно нашумевшая история о приложении для смартфонов, которое основано на этой сети, которая предупреждает пользователей о бомбардировках, благодаря которому удается спасать много жизней в Сирии. Так вот, именно эта организация, которая, собственно, обеспечивает работу такого приложения и работу Сирийской гражданской обороны, например, также предупреждающих о авиаударах, эта организация сообщила о том, что в 8 часов с российской авиабазы Хмеймим залетел самолет и направился на юго-восток провинции Идлиб, где он кружил над городом Маарет-эн-Нууман, после чего сбросил несколько авиабомб. Об этом мы знаем из заявления «Белых касок», которые ссылаются, собственно, на авиаспоттеров Central Syria. Так вот, этого информации, в принципе, достаточно, чтобы именно предположить причастность поддержать российской авиации, и отрицание Минобороны должно тоже основываться на каких-то фактах, но этого мы здесь не видим.
Вокруг города Идлиб, и в частности город Маарет-аль-Нуман, остались ли какие-то силы, которые не принадлежат к коалиции вот этой исламистской, Хаят Тахрир аш-Шам?
Хаят Тахрир аш-Шам действительно контролирует значительную часть населенных пунктов на территории неподконтрольной Асаду провинции Идлиб, однако наряду с ними на фронте сражаются также представители так называемого фронта национального освобождения. Это такая зонтичная организация, которая объединяет различные умеренные группировки, которая пользуется поддержкой со стороны турецких властей, поставками оружия и так далее. То есть эту ситуацию, если исключить из нее боевиков Тахрир аш-Шам, будет в принципе параллельно тому, что мы наблюдаем на востоке Украины, как Россия обеспечивает тамошних сепаратистов, противостоящих центральному правительству, так и Турция поступает с сирийскими повстанцами, в частности, в провинции Идлиб. Ну, что касается самого Маарет-аль-Нуумана, то да, он относится к территории подконтрольной упомянутого Тахрир аш-Шам, которая эволюционировала из Джабхат ан-Нусры, которая в то время являлась филиалом Аль-Каиды в Сирии. Но здесь, конечно, нужно отметить, что удар в первую очередь пришел именно по мирным жителям, что мы видим из кадров впоследствии. А во-вторых, известно, что жители Маарет-аль-Нуумана неоднократно проводили митинги, протесты против контроля именно боевиков Тахрир аш-Шам над этим городом, и они выходили с флагами свободной сирийской армии, с сирийским триколором черно-бело-зеленым, который был первым флагом независимой Сирии, который был флагом восстания и революции с 2011 года. То есть вопрос контроля имел бы смысл только если бы удар наносился по действительно каким-то военным объектам, но мы наблюдаем именно жилую застройку, и практически нет сомнений, что это удар не носил особого военного смысла.
Я напоминаю, что беседовал с одним из сотрудников расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В воскресенье, 28 июля, на одном из самых известных зданий Тель-Авива, доме Жаботинского, появился огромный баннер высотой до 10 этажа, на котором были изображены израильский премьер Беньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин. На баннере была надпись «Другая лига», выполненная фирменным шрифтом партии Нетаньяху «Ликуд». Нетаньяху сейчас готовится к внеочередным выборам в израильский парламент, назначенным на 17 сентября. Этот предвыборный баннер с Путиным вызвал в израильском обществе неоднозначную реакцию. Уже вечером в воскресенье у штаб-квартиры Ликуда состоялась спонтанная акция протеста представителей русскоязычной общины страны, которые сочли баннер неуместным, особенно после субботних событий в Москве, где полиция жестко разогнала акцию с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Житель Тель-Авива Марк Новиков, автор посвященного израильской общественно-политической жизни телеграм-канала «Дежурный по Израилю», отмечает в разговоре с «Радио Свобода». Многих русскоязычных жителей страны реклама Ликуда с Путиным смутила именно тем, что она иллюстрирует переход Нетаньяху от сугубо деловых отношений с Путиным к отношениям, которые условно можно назвать дружескими в рамках своего рода элитного клуба глав государств.
Этот плакат или баннер или рекламная кампания с участием Владимира Путина, он рассчитан на целевую аудиторию правящей партии, целевую аудиторию нынешнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху и электоральную аудиторию. Он, конечно, не целился в русскоязычную улицу, то, что у нас говорят здесь, русскую улицу, он не целился в нее. И если посмотреть на эту кампанию, на вот этот плакат с точки зрения вот среднего израильтянина, то есть вот такого избирателя Беньямина Нетаньяху, то все становится понятно. В его сознании, вот сознание этого среднего израильтянина, Владимир Путин — это там человек, не знаю, сильной волей, железным кулаком, который вот там решает вопросы там и так далее. То есть вот я пытаюсь реконструировать этот образ в его глазах без понимания каких-то деталей там этого процесса. И в этом смысле тут можно встретить в Израиле такие разговоры, что вот Путин бы там сделал так, условно говоря. Это мы говорим про правую усредненную аудиторию. При этом есть левая часть электората, которая традиционно не голосует за Нетаньяху и за его партию, которых это, конечно, не может не раздражать. Такая кампания и вообще такие параллели, ну и вообще появление вот в предвыборном дискурсе Владимира Путина.
На другом баннере на этом же здании президент США Дональд Трамп вместе с Нетаньяху. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда посольство США, сделал заявление о признании израильской территории Голанских высот. А что сделал для Израиля Путин.
Тут немножко развернул ситуацию. То есть, условно говоря, этот кампейн, он даже не про то, что сделал Трамп для Израиля или Путин в конкретном случае. Он про то, что Бенямин Нетаньяху, будучи лидером очень маленькой страны на Ближнем Востоке, вхож в клуб, некий клуб вот таких вот очень высоких и влиятельных лидеров, которые определяют, ну, с точки зрения авторов кампании, повестку международной политики вообще в мире сейчас. То есть это как бы ставит его на один уровень вот с ними, с Моди, там, который возглавляет миллиардную страну, да, с Трампом, который возглавляет самую сильную экономику и армию мира. Да. И в этот ряд поставили вот Путина, который, с точки зрения Нетаньяху, имеет влияние вот на процесс на Ближнем Востоке и так далее. А с другой стороны, что действительно сделал Путин, это вот тот аспект, на котором вы сконцентрировались, это тоже интересный вопрос. То есть в сознании израильтян, скажем, такая прямая коммуникация или там дружеские отношения, как тут у нас говорят даже, между Нетаньяху и Путиным, они, в общем, помогли предотвратить войну с Хизбаллой в Сирии, которая вот назревала там буквально 2 года назад. То есть эти отношения помогли выдавить ливанскую Хизбаллу из Сирии в Ливан обратно. Более того, они помогли наладить диалог вот с шиитами, так или иначе, с многими группировками. Россия на себя берет такие переговорные функции, судя по всему, и по Ирану, судя по таким, по тем встречам, которые у нас тут проходят, и судя по вот этому вот заседанию глав Советов национальной безопасности в Иерусалиме между США, Россией и Израилем. То есть это такой процесс, который здесь идет, о котором на самом деле толком никто ничего не знает, потому что он за закрытыми дверями. Но это, опять же, я вот сейчас делюсь электричеством в воздухе. То есть это вот то, что у нас тут обсуждают, что говорят, что вот Путин там и химическое оружие вывез там из Сирии, вот Путин, он помог выдавить Хизбаллу и так далее. То есть это вот набор таких мифологем. Насколько это правда, мы тоже не знаем, но есть такое.
Получается, что этот баннер с Путиным, в общем-то, это хороший ход для предвыборной кампании Нетаньяху. Если он вызовет раздражение среди его ивритоязычного, скажем так, электората, то только у небольшой части. А так, в общем-то, все хорошо, и этот баннер принесет ему дополнительную популярность.
Не совсем, потому что вот этот русскоязычный фактор, он только кажется небольшим, но на самом деле это очень серьезный электоральный фактор в том смысле, что вот русскоязычный этот избиратель – это порядка 1,5 миллиона человек. Ну, для страны с населением чуть больше 8 миллионов – это существенно. Мы сейчас говорим о том, что вот на последних выборах, на которых партия Нетаньяху одержала такую победу, 5 мандатов, примерно 150 тысяч русскоязычных израильтян проголосовали за Нетаньяху. И обращаясь с таким посылом к своему основному там ядерному электорату, Нетаньяху тем самым рискует потерять часть вот этого русскоязычного электората.
Даже акция протеста ведь уже была около штаба Ликуда в связи с появлением этого баннера. Кто в ней участвовал?
Туда пришли русскоязычные репатрианты, в основном репатрианты последней волны, на мой взгляд. Всего там было, наверное, человек 35-30. Основные требования были снять, как они говорят, снимите эту тряпку или снять этот плакат, потому что, опять же, они не согласны с этим. Это люди, в большей степени которых здесь называют местные израильтяне путинской элиот. В большей степени эти же люди выходили на акции протеста возле российского консульства после шумевшего дела Голунова. То есть это такая очень активная и недавно приехавшая из России тусовка и присоединившиеся к ним украинцы и так далее.
С Марком Новиковым, автором телеграм-канала «Дежурный по Израилю», беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. В 25-м по счету фильме киносерии о сотруднике британской секретной службы Джеймсе Бонде, согласно утечке информации из компании Eon Productions, агента 007 сыграет вместе с Дэниелом Крейгом темнокожая актриса Лашана Линч. Премьера нового фильма назначена на апрель 2020 года. Его снимает американский кинорежиссер Кэри Дзёдзи Фукунага. В этой ленте Джеймс Бонд оставляет работу и отправляется на покой, естественно, чтобы вернуться в нужный момент в строй и в кадр. Мой коллега Андрей Шароградский попросил оценить последние новости кинобондианы обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шарова, соавтора книг «Агент 007. Джеймс Бонд в книгах и на экране».
Речь идет, скорее всего, о намеренной утечке из кругов близких компании Eon Productions, которая занимается выпуском фильмов о Джеймсе Бонде, для того, чтобы поддержать интерес к съемкам нового фильма. Речь идет, напомню, о 25-м эпизоде серии фильмов о Джеймсе Бонде. Это обычная стратегия и тактика компании On Productions. Время от времени на рынке должны появляться новости о том, что происходит со сценарием, что происходит с актерами, для того, чтобы удерживать интерес к этому феноменальному, вне всяких сомнений, проекту. Действительно, судя по тому, что пишет британская пресса, появляется персонаж, имя которого Номи, играет ее британская актриса Лашана Линч. В списке исполнителей ролей фильма она занимает только 10-ю строку. Это значит, что роль такая средней значимости. Она играет оперативника Ми-6 секретной британской службы, которая берет на себя обязанности Бонда, и ей присваивают номер агента с правом на убийство 007 на то время, пока Бонд, очевидно занятый своими новыми душевными терзаниями или из-за конфликта с начальством, покидает на время свою работу в секретной службе. Работа над фильмом этим идет непросто. Пока еще нет официального названия, но есть утечки о том, что называться он будет «Шеттерхенд», «Твердая рука», только не «Друг индейцев», а «Враг всего человечества». Речь идет о главном противнике сериала о Джеймсе Бонде, главном плохише Блофельде. В минувшем фильме «Спектр» его роль исполнил актер Кристофер Вальц. Его как раз нет в списке участников этого фильма. Он будет за кадром, а, видимо, представителем его мощной вот этой террористической организации «Спектр» будет человек, роль которого исполняет лауреат премии «Оскар» Реми Малек, известный как Фредди Меркьюри из фильма «Богемская рапсодия». Последний фильм о Бонде, 24-я серия, вышла в 2015-2016 году. Ожидалось, что в 2018, в крайнем случае в 2019, выйдет 25-я серия. Но что-то пошло не так в съемочной группе. Начали работать над сценарием опытная группа сценаристов, которая работала над съемками этих фильмов уже два десятка лет. То есть это опытные люди, они знают, что пишут. Был нанят очень хороший режиссер Дэнни Бойл, но по творческим, как говорят, соображениям с ним сотрудничество прервали. Сейчас работает над фильмом режиссер Кэрри Дзёдзи Фукунага, американец. Это, кстати, первый американец, который снимает фильм о Джеймсе Бонде с официальной серии. И потом на переправе сменили и сценаристов. Все это вызывает неподдельный интерес публики. Никто толком не знает, что там произошло и почему. Но так или иначе, работа над проектом затянулась. Съемки начались только в апреле этого года с отставанием от графика. Известно, что кроме студийных съемок на студии Пайнвуд в Лондоне, фильм будет сниматься и снимается в Италии, Ямайке, Лондоне и Норвегии. Естественно, в секрете держится и, собственно, сюжет этого фильма. Но понятно, что идет дальнейшая работа над такой перестройкой или перезагрузкой образа Джеймса Бонда. Номи, или вот этот новый агент 007, судя по контексту публикации в прессе, и потому что говорят участники съемочной кампании, фактически будет одной из девушек Бонда. Их будет три, если считать эту Номи. Будет девушка латиноамериканская, вот эта девушка темнокожая, и главная пассия агента, настоящего агента 007, Дэниела Крейга, по-прежнему Лея Сейду, которая играла и в предыдущем фильме «Спектре». Премьера назначена на апрель, на 8 апреля 2020 года. Как всегда, огромный интерес, огромные споры. И вот проявлением этого интереса и этих споров является информация о том, что агент 007 станет темнокожей женщиной.
Давайте все-таки вернемся к образу именно Бонда. С течением времени он менялся, Бонд становился то более брутальным, то более каким-то, может быть, романтичным, то он всех, казалось, готов стереть в порошок, то он проявляет какое-то великодушие. Вот как менялся этот образ?
Киносага о Бонде — это, конечно, уникальное явление в мировом кино. Более 50 лет уже персонаж этот на киноэкранах. От изначального образа, созданного британским писателем Эном Флемингом, осталось в этом образе не так много, но основное, главное, осталось. В таком длительном, огромном, очень затратном кинопредприятии, во-первых, важны все мелочи, а во-вторых, важно, чтобы не пропала его свежесть, соответствовать образу времени. 24-я серия фильма стоила 245 миллионов долларов. Получили они только бокс-офис 880. Фильм окупился в 4 раза. Это огромнейшее предприятие, в котором участвуют тысячи людей. И это же не главные доходы. Есть доходы от рекламы, есть доходы от продакт-плейсмента, есть доходы от выпуска музыки, есть доходы от выпуска сувениров, атрибутов, есть рекламные доходы от компаний, которые чуть-чуть мелькают в кадре. Я не знаю, сколько это стоит, но это очень большие деньги. Чтобы эти деньги не потерять, нужно такой выверенный сценарий и такой выверенный Бонд, чтобы решить две задачи. Первая задача – это максимально широкий рынок кинозрителей. Это значит, китайцам главный злодей не будет, потому что фильм не покажут в Китае. Украинцам главный и даже второстепенный злодей тоже не будет, потому что поднимется шум с точки зрения того, что это купил все Путин, и это никому не нужно. Корову Вонд не убьет в лоб, потому что они потеряют весь индийский рынок, и потому что они получат иски от зоозащитников, и это тоже никому не нужно. Одна из вот этих главных ограничений, лимитов, это гендерная история голливудская, Вайнштейн, все эти истории с сексуальными домогательствами, со всем остальным, и постоянными разговорами о сексизме Бонда. И появление вот этой девушки Номи и смещение некоторых акцентов, скорее всего, легко предполагать, связано как раз с этим. А рядом с Бондом появляется агент, который ни в чем не хуже его. И я полагаю, что сексизм, по крайней мере, откровенный Бонда будет уменьшен. И это не даст шансов представителям феминистского движения и всего остального устроить кампанию против фильма. Даже негативная реклама – это реклама, но люди, которые стоят за Бондианой, продюсеры Барбара Брокколи и ее сводный брат, это люди, которые, конечно, получают деньги на позитивной рекламе, а не на скандалах.
Россиянин подходит на роль главного героя? Значит, что?
Это хороший вопрос, Андрей. Есть информация из источников близких к Ion Production, что рассматривалось сейчас русское принадлежность главного бандита, но тут Малик получил Оскара, и появилась, видимо, возможность у организаторов фильма, у съемочной группы пригласить актера такого калибра, и выбор был сделан в пользу этого американского актера египетского происхождения, но кто он там будет, какой национальности, по крайней мере, она точно будет неявной, и я очень сомневаюсь, что будет какие-то конкретные принадлежности к его сколько-нибудь имеющей отношение к реальной жизни террористической организации, то есть никакое, условно говоря, исламское государство там, конечно, не появится. Тоже это интересная история, потому что одно время развитие Бондианы было связано с ее сказочностью, потому что Роджер Мур в облике Джеймса Бонда даже выходил на космическую орбиту, и они действовали там в выдуманных государствах. Был, например, фильм про латиноамериканское государство Истмус, что значит перешеек. Видимо, это была Панама. Что касается истории с Крейгом и вот этих 5 фильмов с его участием, а это последний фильм с участием Крейга, уже это известно, здесь сделана ставка на реальность. То есть нужно сочетать реальные страны, реальные обстоятельства, контекст реальный, что значит, что устаревает сценарий очень быстро, и, видимо, это одна из причин, по которой работа затянулась, нужно переписывать, и в то же время обойтись без конкретного политического контекста, что сделать, согласитесь, довольно трудно.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шарова, соавтора книг «Агент 007. Джеймс Бонд в книгах и на экране». Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!